эфире очередная передача «Спроси каббалиста», и со мной в студии, как всегда, профессор Михаил Лапин.
Добрый день.
Знаете, я первый вопрос хочу задать от себя. Я долго готовился к этой передаче, очень интересные у нас вопросы будут. Я давно уже слежу за прессой, в основном за исследованиями в области свободы воли человека. И в последнее время я вижу очень много исследований в этой, на эту тему. Например, причем исследования такие, что, которые говорят о том, я тут несколько из них выписал, например, человек вообще не свободен в своих действиях, например, ощущение счастья человека полностью заложено на генетическом уровне. Такие вещи, как, допустим, там благотворительность полностью зависит от какого-то там присутствия или отсутствия гормона какого-то определенного. Также сегодня интересное исследование прочитал, что с точностью до 93% можно предвидеть будущее местонахождение человека, если, ну, в течение ближайшего часа, если знаешь предыдущее его передвижение, траекторию передвижения. Значит, последние исследования в области социологии показывают, что не только наиболее важные такие события в жизни человека, как брак, там, смена карьеры, то есть общество влияют на решение этих всех действий, а такие вещи, как депрессия, курение, счастье, там, щедрость и так далее, тоже, естественно, там, пьянство и так далее, полностью зависят от влияния общества на человека. То есть раньше, действительно, мы все знаем, что общество влияет на человека, но что до такой степени, то есть если даже у моего там товарища есть хорошее настроение, то, в принципе, естественно, это на меня повлияет там, с точностью там, на
конечно.
Определенно. Значит, то есть получается, что как каббала, вот у меня вопрос. Получается, что где мы,
да,
где остается человек? Да, где человек и как вообще.
А нету человека.
Ну как нету?
Так каббала и говорит.
Да.
Человека нет. Конечно, нет.
Все-таки зачем было создавать такое существо, у которого нет вообще свободы
воли? Ну, а не творец не это создавал.
А это значит, он не нас создавал?
Нет, это не он не нас создавал.
А кого он создал?
Он создал нас специально в таком состоянии, чтобы мы из него начали расти. Это исходное состояние, животное состояние, и поэтому мы от него ничего не должны требовать. Вот именно исследовав его нормально, правильно, так как должно быть, на самом деле объективно, мы придем к выводу, что на самом деле мы в нашем сегодняшнем состоянии не животные. Нет никакой свободы воли, свободы выбора. Все абсолютно предусмотрено, все абсолютно заранее задано. И нечего нам в этой нашей своей жизни чего-то искать. Никакие поиски, дерзания, никакие открытия, все это заранее все предусмотрено, ничего в этом нет. Это все заранее запрограммировано в каждом из нас и для всего человечества в целом. И поэтому мы просто игрушки, которые проигрывают всю эту заранее записанную пластинку. А вот где находится наша свобода воли, где мы настоящие люди, для этого надо нам подняться из этого животного состояния на следующий уровень, на уровень человек. Человек – это значит подобный Творцу. Адам от слова «доме» – подобен Творцу. Вот когда мы поднимемся на такой уровень, тогда мы станем действительно людьми, человеками, а не животными, управляющими. И там, на том уровне, мы будем полностью, абсолютно автономны, независимы, у нас будет собственная свобода воли, и мы будем действительно стоять независимо от всех, в том числе от Творца, от высшей, от общей силы природы. Ты представляешь, что тут произойдет? Люди, которые могут, но каббала этим и занимается, она и дает человеку эту возможность приподняться над этим нашим сегодняшним уровнем. Люди, которые приподнимаются над этим уровнем, над сегодняшним, над нашим, на следующий уровень, на уровень духовный, это уровень Творца, они становятся равными ему. То есть они как бы сами себя создают. И акт этот своего творения они сами же проходят на себе. И сами же себя лепят в свободе воли, в свободе выражения, в понимании для чего, почему, начальная и конечная цель всего этого процесса, в который они сейчас вступают. То есть у них создается такая вообще перспектива своего развития, ощущения, познания, постижения всего мироздания, которое ставит их на уровень, будто бы они извне пришли.
То есть они строят сами себя?
Независимо от Творца, как бы. Независимо ни от чего. Как будто вот они появились извне мироздания, из всего, вне всех миров. Вот таким образом и начинает себя строить. Представляешь, что дано человеку? Поэтому система эта очень непростая. Дать человеку такую возможность начать создавать себя из, в принципе, из ничего. Поэтому в нашем мире, конечно, по сравнению с духовным, мы лишены всех свобод, всех решений.
Ну, Каббала вообще где-то об этом говорит. Я долго
свобода
следил за
воли,
этим.
Конечно. О свободе воли, о нашей всеобщей в этом мире зависимости, о том, что все предусмотрено, о том, что все уже, так сказать, заранее расписано. Да, конечно, если ты будешь говорить, в том числе, я помню, на эту тему беседы даже, как его, ну, этого ясновидящего в России, Мессинга.
А, Мессинг.
Да. Он тоже говорил, ничего не может быть, все абсолютно предусмотрено. И он точно знал, поэтому все годы, все даты, все события, и не было ничего. И другие, что значит ясновидящие, они немножко приподнимаются над нашим уровнем и видят перспективу, в которой все записано. То есть это весь фильм, он записан как на пленку. Ты просто находишься в каком-то кадре, а остальные кадры впереди тебя ты не видишь. Но их можно видеть, они записаны уже заранее, поэтому мы просто проходим этот фильм.
Да, но тут вот интересно, что настоящие ученые уже об этом говорят.
Конечно, а почему нет, если это...
Социологи.
Конечно, если мы видим, потому что корни этих событий, корни этих явлений, что это все заложено в нас, в наших генах, гормонах, во влиянии общества на человека. То есть и все общество, оно идет по каким-то четким определенным природным законам, мы ничего не можем сделать. Нам кажется, что мы делаем революции, что мы как-то поступаем вопреки природе, за природу. Нет, это все внутри, мы находимся внутри нее.
То есть можно так сказать, что раньше вот эти все исследования, я их, по крайней мере, не находил, я думаю, что их просто и не было. А сейчас из-за того, что как бы есть решение, то есть есть как бы каббала, которая дает человеку решение, говорит,
поэтому
где свобода воли, поэтому
это...
Иначе, конечно, бы просто, если просто доказать человеку, что у него нет свободы воли, то он бы просто не смог бы жить.
Убить его, конечно. Что ты, убрать от него единственную надежду на то, что он все-таки человек. А так что, если все предусмотрено, тогда что? Просто наркотики и забыться.
Ну вот на таком простом уровне, постоянно, когда разговариваешь с человеком, он говорит, ну как, я принимаю решение, вот я сейчас, мне предложили выбрать воду или чай, я выбрал чай. То есть, как бы, естественно, у меня есть свобода выбора.
Но если бы люди, если бы подошли к этому делу психологи, то они бы заранее бы сказали тихонечко, он сейчас выберет чай. Потому что они бы исследовали тебя, и бы знали бы точно, что ты выберешь. Относительно тебя есть скрытие того, что ты выберешь. Относительно человека, который бы все это знал заранее, исследовал бы тебя, так он для него бы этого скрытия не было.
На самом деле...
Ты находишься во сне, в такой игре, когда ты сам не понимаешь, как маленький ребенок, с которым играют, а он не понимает, что с ним играет, ему кажется, что это по-настоящему.
Вот. Ну, может. Потому что у нас на самом деле 68-я передача по счету, и я всегда выбирал воду. И сейчас просто у меня горло болит, поэтому я выбрал чай. Так что я не уверен, мы психологи определили это или нет. Но... Окей, следующий вопрос. Часто в прессе можно прочитать, что судьбоносные явления современного мира, такие как свиной грипп, там, нынешний глобальный кризис, предсказаны в древнейших священных книгах, таких как Ветхий Завет. И такой вопрос, это спрашивает Света из Новосибирска, как вы относитесь к такого рода вообще сообщениям? Действительно ли там в этих книгах описаны даже такие, как там кто-то мог знать о свином гриппе?
Это ж... В принципе, конечно, в Торе закодировано все. Но никто не занимается выуживанием из нее таких данных. Во-первых, никто не занимается, потому что никто не может этого сделать. Для этого необходим каббалист, в первую очередь человек, который видит насквозь все мироздание с помощью этой книги. Он видит за тем, что в этой книге как прописано относительно всего мироздания. То есть есть план, есть инструкция, есть книга, в соответствии с которой все происходит в мире. Но дело в том, что мы не знаем точно, что в ней написано. Значит, нужен каббалист, который бы был бы на уровне всей Торы, и который бы одновременно бы ее читал, и заранее бы объяснял нам всю перспективу нашего будущего развития. А зачем? Нам она не нужна, практически.
Могли бы изменить,
предотвратить какие-то... Ничего бы ты не мог изменить. Ничего явления? Бы ты не мог изменить. Потому что и в духовном мире, когда ты растешь, ты растешь по абсолютно четко заданным законам. Вся твоя свобода воли, она в том, чтобы эти законы исследовать, самому их взять на себя, самому их адаптировать, применить, создать себя и мир новый, именно в соответствии с тем, что там написано.
А, то есть я должен исследовать и понять на себе, что у меня нет свободы воли? То есть не просто мне кто-то сказал?
Нет, твоя свобода воли заключается в том, чтобы подняться на уровень тех законов и увидеть, насколько они совершенны и вечны, и тогда твоя свобода воли будет точно в соответствии с теми же законами. Mm-hmm. Ты не будешь подчиняться, ты просто увидишь, что это самое лучшее, что надо сделать, и сам выберешь их. До этого они не воплотятся в материю.
Вообще, есть такое, что я, допустим, в этом мире по определенной методике каким-то образом прихожу к выводу, что действительно я не свободен?
Ну, так ты и так это видишь.
Да. Не, ну это мне кто-то говорит, какие-то исследования, там, ученые, не знаю.
Так ты можешь так же исследовать.
Встретите любого человека на улице, он вам скажет, что...
Ой, ну зачем любого человека? Зачем вообще говорить? Mm-hmm. А люди, которые занимаются исследованием этого мира, то они видят, что все это абсолютно прописано. Mm-hmm. Ну как же, а минуточку, я не понимаю просто другого. Где мы в мире видели что-то случайное? Случайное, это значит, я еще не понимаю, по какому процессу, по какой формуле происходит это явление.
Ну, может, и не видели. Ощущение, говорю, ощущение человека.
Ощущение человека – это маленький человечек, которому доступна всего лишь маленькая область мироздания, который ничего в ней тоже не понимает еще. И как маленький ребенок, ему кажется, что все случайно, что все зависит от него или не зависит, так само получилось. Знаешь, как ребенок говорит, само разбилось и так далее. Вот так и мы и относимся к этой жизни. Надо же уже быть немножко другими. Поэтому нам раскрывается все это. И я думаю, что люди востребуют науку Каббала, которая действительно дает им в руки инструмент для свободы выбора, свободы решения, познания настоящего мира, тех сил, которые на нас воздействуют. И тогда у человека проявляются огромные возможности. Во-первых, выйти на уровень вечности, когда на тебя не давит, что ты умрешь. Тора называется эликсиром жизни, вечной жизни. Называется источником свободы от ангела смерти. То есть, когда ты приподнимаешься на следующий уровень, ты ощущаешь свою жизнь не в этом животном теле, а в другом теле, в духовном, во внутреннем. И тогда ты не ощущаешь перехода жизни, смерти, вообще ты эту жизнь за жизнь не считаешь.
Это мое сознание продолжается?
Да, твое сознание продолжается. Ты просто продолжаешь существовать в более тонкой материи. Ты начинаешь видеть все немножко выше, чем вот эти объекты. И тогда для тебя раскрывается совершенно иной мир. И это для нас это очень важно. Потому что это впечатление о том, что ты сейчас уже в вечности, оно избавляет тебя от очень многих проблем. От погони, от рвачества, от каких-то, условностей, от каких-то решений, даже вранья, даже принятия. Ну, в общем, ты становишься другим. Только одно это. Когда ты уже не связан с жизнью и смертью.
То есть даже если бы мы в физическом теле продолжали жить вечно, все равно бы изменилось
мы бы по-другому бы себя вели.
Наши отношения.
Конечно. Мы бы себя вели по-другому. То, что мы живем очень маленькое количество лет, и у нас юношество и старость, и между ними там 20-30 лет, в которых мы каким-то образом более-менее функционируем,
осознанно.
Якобы осознанно и самостоятельно, это нас очень ограничивает. Мы находимся подсознательно под постоянным вот этим гнетом конца.
То есть вы можете, можно такой вот сделать вывод, что вы, да, подтверждаете, что в этих древних священных книгах, да, было описано все, что произойдет, все, что произошло.
Я не говорю о других древних священных книгах, я говорю о каббалистических книгах, в которых описывается абсолютно все.
И даже материальные состояния в нашем мире, да, то есть физические.
Да, конечно, наш мир, это понятно, да. Наш мир это та материя, которая дана нам в ощущениях. И эти ощущения наши, они претерпят скоро изменения такие, что мы эту материю перестанем ощущать. Она сама по себе не существует, она существует только в ощущениях наших.
Следующий вопрос. Вы сказали, что аннулировать себя перед учителем очень тяжело. Это вопрос вашего блога, наверное, ученик задает. И в наше время уже не существует таких отношений, когда ученик аннулирует себя по отношению к учителю.
Я не вижу такой возможности ни одного ученика своего. Я думаю, что это не потому, что они виноваты в этом, ни в коем случае. Я их очень люблю, ценю и горжусь ими. А потому что пришло время, когда эгоизм он стал настолько большим, что человек не в состоянии этого сделать. Не в состоянии.
Но, с другой стороны, перед харизматическим человеком очень легко себя отменить. Поэтому
это
в чем разница?
Ты не отменяешь. Это вопрос.
Вот это вопрос, да. В чем разница?
Ты не отменяешь себя перед харизматическим человеком. Ты просто, как маленький относительно большого, ты таким образом пропадаешь в нем. Это другое совсем дело. Это во все века и всегда существует в наше время, и любой человек относительно другого. Ты можешь представить себе любого человека в нашем мире, который большой, если он появится где-то в поле твоего зрения, в поле твоего действия, ты сразу же примешь его внимание, будешь к нему как-то по-особому относиться. Это естественно, поскольку мы не сходим из высшего мира, и поэтому то, что является важным для других, является важным для меня. Хочу я этого или не хочу. Потому что в высшем мире мы все взаимосвязаны между собой. В высшем мире я являюсь интегральной частью всеобщего соединения душ. И поэтому то, что важно для них, становится важным для меня по неволе.
Ну, да, действительно так. Если какой-то там рядом знаменитый футболист там пройдет, или артист, или там
политик. Я никогда не придавал ему значения, ничего. Я все равно буду как-то преклоняться перед ним.
Конечно.
И это может быть даже ненавистник, которого я не люблю, ненавижу, презираю или что. Я все равно буду по-другому, особенно к нему относиться. Не потому что он, потому что его уважают, любят, ценят или боятся огромное количество людей.
То есть я не его ценю?
Нет, мнение большинства влияет на тебя, потому что мы снова возвращаемся к тому же, что мы являемся, в общем-то, общественным продуктом, мы являемся следствием влияния общества.
Ну а где же здесь эгоизм возросший и так далее? Все-таки почему мы не можем аннулировать себя по отношению к учителю?
Нет, так это не то аннулирование, которое надо. Это не то аннулирование, которое надо, потому что аннулирование перед учителем-каббалистом, оно совершенно другое. Учитель-каббалист не принимается большинством. Его не уважают, его не любят, его презирают, его унижают. Он никогда не делает из себя чего-то большего. Он, наоборот, делает из себя меньшее. Он делает из себя даже немножко специально какие-то такие, есть такая система целая, каким образом поставить себя относительно учеников. И это в каждом времени, в каждом обстоятельстве, это по-разному. Но, в общем, задача учителя сделать так, чтобы ученики его не уважали. Тогда у них будет возможность начать уважать его выше себя, выше знания. Вера выше знания. А до этого дойти очень непросто. То есть не то, что ты видишь своими глазами, и все остальные уважают, и все остальные преклоняются, естественно, тебе это легко и просто, и ты готов на все.
Но общество всегда не уважало каббалистов, насколько я понимаю.
Но общество всегда не уважало, и сами каббалисты себя делали специально такими, чтобы их не уважали.
Мне кажется, да, понятно.
Так что здесь требуется от ученика огромные усилия, вере выше знания, вопреки общественному мнению, вопреки всему.
Окей, следующий вопрос из прессы. По словам председателя Ассоциации нейроиммунологов профессора Димитруса Каросиса, новые исследования показали, что при занятии человеком каббалой, эзотерическими учениями или греческой философией У человека задействуется аппарат веры, активизирующий мозговую деятельность и блокирующий развитие различных болезней. Сергей из Тель-Авива задает вам вопрос, как вы можете прокомментировать эту новость? Недавно было, кстати, опубликовано это.
Нет, это вполне возможно. Я понимаю это. В Каббале также сказано, что занятия духовными всевозможными учениями, даже не только Каббалой.
Да, как раз он говорит, эзотерическими, вот. Греческой философией даже было написано.
Да. Вот. А тем более Каббалой, оно дает человеку повышенный тонус. То есть и на земном уровне создает в нем особые силы, которые препятствуют всевозможным мелким недугам нашим физическим.
То есть, в принципе, это то, что мы говорили вначале. Окружение. Если есть окружение людей, которые устремлены к цели, неважно какой цели, да, занимаются духовными практиками, если ты среди них находишься, они на тебя так воздействуют.
Что... Практически ничего на вас не воздействует, кроме тех сил, которые тянут вперед. Валисулам пишет об этом в предисловии книги «Зоар», там в конце этого предисловия, что все беды в мире от того, что мы духовно не развиваемся, от того, что забыли науку Каббала и не притягиваем на себя высший свет. Поэтому притяжение этого высшего света с помощью науки Каббала, оно, естественно, благо и для физического здоровья. Он пишет, что все те же болезни, которые нас одолевают, особенно в наше время, все они являются следствием вот нашей удаленности от духовного.
Но если человек занимается другими духовными практиками, это тоже?
Тоже отчасти образом? Помогает. Все-таки помогает.
То есть вы из своего опыта, вы видели там, не знаю, тысячи, десятки тысяч людей, которые занимаются духовными практиками. Вы видели, что они действительно здоровее, чем другие?
Они здоровее духом. А все-таки любого человека спроси от его духовного состояния. Духовного, душевного имеется в виду. Даже просто вот зависит очень много. Ведь вот эти все проблемы, раковые, всевозможные, это является порождением, в первую очередь, внутренней неправильной духовной, душевной, нервной организации.
Следующий вопрос задает Лена из Чернигова. Ненависть к эгоизму в себе и ненависть к самому себе – это одно и то же? Если нет, в чем разница? Как это разделить?
Ненависть к эгоизму и ненависть к самому себе.
Это одно и то же или это разные понятия?
А что значит ненависть к себе, если не к эгоизму? Я весь эгоизм.
Ну, не знаю, я там, не люблю свою там, не знаю, внешность, характер.
Это все твой эгоизм. У тебя ничего кроме этого нет. У тебя может быть только эгоизм или точка в сердце. Это часть от Творца, которую ты можешь развить до объема общей души, если свяжешь ее с остальными душами.
Не, ну эгоизм, насколько я понимаю.
И тогда ты обретешь из этой точки не эгоизм, а свою духовную, отдающую альтруистическую часть, душу. Но другого и быть не может. Или эгоистическая это твоя часть, сегодняшняя, животная, и ты не можешь отделять ее от своего «я». Это тебе кажется, что ты можешь смотреть на нее со стороны, но это практически не ты со стороны смотришь на нее, а ты смотришь на нее с точки зрения разума, на свои качества. То есть есть сердце и разум. Разум – это мышление, а сердце – это желание. Так вот, ты с точки зрения желаний смотришь на свой разум. Или наоборот, из разума исследуешь свои желания. Но это все равно не объективно.
Не, ну есть такое, что эгоизм, как я это понимаю, это отношение к другим людям, какое-то определенное отношение к другим людям.
Да.
А ненависть к себе, там, может быть, просто я по отношению к себе не люблю в себе какие-то определенные там качества.
Но это тоже исходит из эгоизма. Эгоизм сам себя, естественно, корректирует. Он сам себя таким образом поправляет, он хочет себя видеть по-другому, более лучшим, уважаемым, властным, преуспевающим, и поэтому он себя подстегивает, поэтому он себя в этом не любит, в этом любит.
То есть, кроме эгоизма,
эгоизм
ничего
нет. Это не значит слепая любовь. Эгоизм, когда человек старается быть олимпийским чемпионом, он из себя, всего себя подчиняет этому, это тоже ведь эгоизм. Тяжело работать, ненавидеть себя за свою лень, там, за свои слабости.
Тоже правда. Окей. Тогда следующий вопрос, последний в нашей сегодняшней передаче. Вопрос из вашего блога. Интересно, что Каббала думает о Бермудском треугольнике? Может ли предмет или живое существо потеряться или появиться в нашей материальной плоскости? Ну, знаете, да, что такие вот явления
происходят. Да, я понимаю эти явления, которые там происходят.
Там сотни самолетов, кораблей пропало за последние там.
Но я не думаю, что это сотни, не думаю, что это так. Причем они не были особенно там обнаружены где-то. Где-то сотни, так это должно быть целое кладбище там на... Это всего лишь не такая уже большая поверхность. У нас сегодня есть все возможности исследовать. Я не считаю, что это такая проблема, которая раздувается больше, знаешь, на потеху публики, средствами массовой информации.
Ну, вопрос к вам, как к каббалисту, может ли вообще
исчезнуть? Духовно они не исчезают. Что-то? Ничего не исчезает в нашем мире, и ничего заранее не появляется. Существуют явления в природе, которых мы не знаем, и которые воздействуют на нас. Вдруг появляются какие-то силы, особые там притяжения, возмущения, магнитные и так далее. Ну так что, Эйнштейн проводил тоже такой опыт по исчезновению целого корабля, да, который вроде бы как исчезал из нашего поля зрения, становился невидимкой, потому что на нем были включались там огромные какие-то там электромагнитные поля. Ну, так это все возможно, потому что все это поля, это все электромагнитные поля. А где же есть что-то другое? Мы находимся, мы сами по себе являемся тоже сгустками этого поля. И ничего, ничем другим. И не живая, растительная, животная, материальная материя. Все это является проявлением вот этого поля.
То есть ваш ответ не может ничего
появиться, что-то нового. Ничего в этом нет. Мы исследуем эти явления еще впереди. Они в своем разрешении, мы увидим, что ничего в этом загадочного нет. Загадочное то, что сегодня это загадка. И то я не думаю, что это такая загадка, просто не очень-то прилагают к этому усилия. Никому это особенно не интересно. Интереснее добывать там рядом с этим местом нефть, понимаешь, или еще что-то делать, деньги зарабатывать. Поэтому средства массовой информации, которые на этом зарабатывают деньги, они эту тему развивают. Остальным неинтересно.
Окей, наша передача подошла к концу. Спасибо вам большое за ответы. А вам, дорогие телезрители, я напоминаю, что все вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. Спасибо и до свидания.